Феномены X. Проект журнала «Бумеранг». Все явное становится тайным. Наш адрес сети – boomer.ru.
Огненная смерть. Есть на границе Саратовской и Вологодской областей странное место, прозванное окрестными жителями «Чертовым логом». О нем ходит немало легенд. Вертолетчики рассказывают, что всякий раз, когда они пролетают над этим местом, начинает захлебываться двигатель. Водители, проезжающие мимо «Чертового логова», тоже жалуются, что мотор там регулярно барахлит. И таинственное происшествие, случившееся в 90-м году, только усугубило дурную славу этой аномальной зоны. Два пастуха случайно оказались на склоне холма, который, по местным поверьям, следовало обходить стороной. Почувствовав усталость, они решили немного отдохнуть. Один присел на камень, а другой отошел, чтобы успокоить чем-то перепуганных животных. Прошло минут пять. Вернувшись от отары, пастух нашел только обуглившийся труп своего товарища. Пока милиция и врачи добирались до места происшествия, прошло часа четыре. К этому времени там уже собрались жители соседнего села. Обгоревшее тело переложили на телегу, с которой ее потом и перенесли в машину скорой помощи. И пусть можно усомниться в показаниях основного свидетеля, рассказ других очевидцев тоже кажется сплошной фантастикой. По их словам, одежда на погибшем сохранилась полностью, но когда тело сняли с телеги, оказалось, что ее дно прогорело. Огненный смерч. Вполне вероятно, что некоторые из огненных аномальных явлений можно объяснить воздействием вихревой молнии, редкого и практически неизученного явления. Вот как описывает такую молнию очевидец-геолог. Дело было на Колыме. В долине небольшого ручья, где я собирал образцы пород, меня настиг сильный дождь с грозой. Причем я оказался, видимо, в районе самого ее эпицентра. Конечно, это грозило мне гибелью, зато моему взору предстало удивительное зрелище. Я увидел, как одна из молний, вонзившаяся в землю в какой-то полусотни метров от меня, неожиданно скрутилась в слепящий огненный вихрь, который стремительно понесся по долине ручья. Вихрь то распадался на отдельные кольца пламени, то вновь соединялся. Пламя уничтожало всю растительность, встречавшуюся у него на пути, вырывало с корнем небольшие кустики березового сланника. По мере движения необычный смерч постепенно терял яркость. Уже слабее, огонь набросился на низкорослую лиственницу, мгновенно вспыхнувшую до самой вершины. Уничтожив всю листву, пламя вдруг погасло, и вскоре лишь стелившийся по долине дымок говорил о грозном проявлении сил природы. Всего вихровая молния промчалась по земле почти 100 метров. Встретился ей человек, он неминуемо сгорел бы в ее пламени. Голубой снег. В ту зиму мне было всего 2 года, но я все это хорошо помню. Моя мама ушла расплатиться с няней, оставив меня и моего брата Чака на попечении нашей старшей сестры Терезы. Помнится, я подошел к окну и прижался носом к холодному стеклу, вглядываясь в медленно сгущающиеся сумерки. Внезапно я увидел, как с ясного безоблачного неба начала падать какая-то светящаяся желтовато-голубая субстанция, чем-то напоминающая обычный снег. Попадая на подоконник, она тут же бесследно исчезала. Пораженный этой красочным зрелищем, я позвал Чака и Терезу. Но стоило Чаку взглянуть на подоконник, как он завопил. «Они возвращаются!» Я никогда не видел, чтобы он так пугался. Помнится, я посмотрел на небо и спросил, кто возвращается. Но Чак словно не слышал меня и продолжал истерично вопить. «Они возвращаются! Они возвращаются!» Я посмотрел на Терезу. Ее била нервная дрожь, и лицо, побледневшее как мел, было искажено гримасой испуга. Она сильно ударила Чака, надеясь, видимо, таким образом прекратить припадок, но это не помогло, и она побежала за мамой. Выпадение необычной субстанции прекратилось так же внезапно, как и началось, и к тому моменту, когда мама вбежала в комнату, Чак уже успел немного прийти в себя. Сейчас, когда я спрашиваю Чака о том вечере, он всего лишь пожимает плечами и смущенно улыбается, а Тереза вообще наотрез отказывается говорить о случившемся. Кто ж тогда возвращался? Случай в больнице. Моя бабушка много лет работала медсестрой в больнице. В ее обязанности входило ухаживать за тяжелобольными, и ей не раз доводилось быть свидетельницей их смерти. Однажды ночью она дежурила в палате умирающей, древней старушки, у которой не осталось никого из родных и близких. Неожиданно больная начала метаться на кровати, что было странно, поскольку прежде она никогда не жаловалась на припадки. Опасаясь, что старушка может покалечить себя, моя бабушка бросилась к ее кровати, но остановилась на полпути. Она вдруг увидела, как из груди старушки вылетел светящийся сгусток по форме, напоминающий шар. Словно теннисный мячик, шарик отскочил от стены палаты и вновь ударился о грудь старушки, после чего судороги моментально прекратились. Моя бабушка попыталась нащупать у старушки пульс, но та была уже мертва. Подрывник-вратарь. Многие, наверное, слышали, как трудно и опасно быть сапером. Не менее рискованна и работа подрывника-исследователя. Это мне известно по собственному опыту. Расскажу одну из историй, произошедших со мной. Это случилось в 50-е годы, теперь уже прошлого века. Тогда мне приходилось изучать взрывы сосредоточенных зарядов кубической формы, как это называется по-научному. Причем, по условиям эксперимента, эти заряды должны находиться на строго определенной высоте, порядка 10 метров от Земли. Особенность проведения опытов состояла в том, что подвешивать заряд приходилось тогда, когда взрыватель уже находился в заряде. Это, конечно, являлось грубейшим нарушением правил техники безопасности, но иного способа выполнить эксперимент не было. Монтажная установка представляла собой две массивные металлические стойки, между которыми натягивался стальной трос, к которому в середине прикреплялось приспособление, позволявшее поднять снаряженный заряд и зафиксировать его положение. Сам заряд прикреплялся к пеньковому канату и затем поднимался на нужную высоту. Последнее обычно производилось самим исследователем, которому приходилось стоять на земле между стойками, практически под зарядом. После подготовки установки мы уходили в бункер, расположенный примерно в 200 метрах от нее, замыкалась электрическая цепь и происходил взрыв. Многие, наверное, слышали, что парашютисты перед прыжком обязательно проверяют укладку парашюта и прочность его строп, иначе парашют может просто не раскрыться. И надо ли говорить о том, сколь важно было до начала эксперимента убедиться в надежности крепления всех элементов нашей установки. В тот день я, как обычно, первым делом спросил помогавшего мне сотрудника, все ли он проверил, и, конечно, поинтересовался состоянием пенькового канатика. Получив утвердительный ответ, я занялся своей частью работы – снаряжением заряда, весившего 10 килограммов. Вряд ли кто из вас, дорогие слушатели, может представить себе, какие разрушения способны произвести такое количество взрывчатки. Скажу только, что после взрыва в радиусе нескольких десятков метров не остается ничего живого. Но вернемся к тому роковому дню. Отослав помощника в укрытие, я приступил к самой малоприятной части эксперимента – подъему заряда. Сложность здесь заключалась еще и в том, что пока одной рукой я подтягивал канатик, другому не приходилось держать мерную рейку, весившую, кстати, не меньше полпуда. Поначалу все шло нормально. Заряд уже находился на высоте более 9 метров. Еще немного, и можно было бы перевести дух. Но не тут-то было. Вдруг что-то заставило меня поднять голову. При этом все мускулы моего тела напряглись, словно перед прыжком. Казалось, не имелось никаких причин для беспокойства, ведь все шло по обычному плану, как уже бывало много раз. И однако же, меня охватило предчувствие надвигающейся опасности, какой-то угрозы. Оно не обмануло меня. Я увидел, заряд как-то странно дернулся, раз, другой, и полетел вниз. Краем уха я услышал резкий щелчок и догадался, что канатик, которым подвешивался заряд, не выдержал и оборвался. Но мне сейчас было не до этого. Все мое внимание было сосредоточено на заряде. Он, к моему удивлению, почему-то летел слишком уж неспешно, словно в замедленном кино. При этом я и сам не испытывал никакой паники, хотя ситуация была хуже не придумаешь. Детонатор устанавливался в верхней части заряда, а последний во время падения мог накрениться на бок или даже перевернуться, и тогда взрыв был бы неизбежен. Я вспомнил, что в руке у меня тяжеленная рейка, и не спеша, куда торопиться, если у меня, казалось, имел достаточно времени в запасе. Отбросил ее в сторону и приготовился ловить заряд. Да, именно так, иного выбора не было. Я никогда не играл ни в баскетбол, ни в волейбол, а моя карьера футбольного вратаря бесславно закончилась еще в младших классах школы. Однако сейчас такие мелочи нисколько не смущали меня. Поймать заряд, который столь неторопливо приближался ко мне, представлялось для меня детской задачкой. Я выбрал положение поудобнее и легко, словно всю жизнь только этим и занимался, поймал смертоносный мяч. Квадратной формы, напомню. И гася немалую инерцию движения, которую он успел приобрести, падая с такой высоты, мягко присел с ним на землю. Слава богу, во время полета заряд не изменил свою ориентацию, и детонатор смотрел вверх. Затем я осторожно положил заряд рядом с собой, да так и замер на корточках, не в состоянии даже пошевелиться. Лишь услышав за спиной недоуменное восклицание моего помощника, я с трудом заставил себя вернуться. Он, как мне показалось, даже не понял, что произошло. В случившемся, как скоро выяснилось, была немало доли его вины. Именно он не доглядел, что в канатике, к которому прикреплялся заряд, имелся дефект. А ведь он считался достаточно опытным подрывником. По-армейски прямо, без обиняков, высказав своему помощнику все, что я думал о нем и о таком отношении к делу, я велел заменить негодный канатик, после чего он продолжил эксперимент и успешно завершили его. Мне трудно объяснить благополучный исход этого происшествия иначе, как помощью свыше. Но любопытно и другое – это связано уже с особенностью нашей психики. Когда я вспоминаю о том случае, сначала у меня возникает ощущение, что все тогда произошло в считанные секунды, почти мгновенно. В самом деле, много ли времени требуется предмету, чтобы упасть с 10-метровой высоты? И я действовал, по сути, автоматически, неосознанно. Однако, чем больше я думаю о тех далеких годах, тем больше деталей всплывают у меня в памяти. Вспоминаются мельчайшие подробности, как если бы мои действия тогда были хорошо продуманы и полностью осознавались мною. Как же тогда все происходило на самом деле? Да и важно ли это?
Феномены X. Проект журнала «Бумеранг». Все явное становится тайным. Наш адрес сети – boomer.ru.